Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 марта, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Тема этого часа. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня будет отвечать на вопросы комитета по расследованию британского участия в войне в Ираке. Дело ЮКОСа в Европейском суде по правам человека. Алексей Миллер, глава «Газпрома», дарит скульптуры Адмиралтейскому саду. Как изменит этот подарок облик Санкт-Петербурга? Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина? Сегодня в годовщину смерти Иосифа Сталина в Москве пройдет заседание клуба 19 февраля. Политики и правозащитники будут говорить об эффективном менеджменте Сталина и проблемах модернизации. Представители Компартии возложат цветы к могиле Сталина. А в обществе не утихает дискуссия на тему, нужно ли в Москве 9 мая выставлять стенды, разъясняющие роль Сталина в Великой Отечественной войне. Итак, считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина? СМС, номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Вы можете высказаться на нашем форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, ну а в середине часа, как обычно, мы ждем звонков в прямой эфир. Номер телефона прямого эфира 8-800-222-12. Сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун даст показания в независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Комиссия призвана расследовать события, которые привели в 2003 году к этой войне, выяснить оправданность действий правительства, военного ведомства и разведки, а также законность вовлечения Британии в эту войну. Перед комиссией уже выступили многие высокопоставленные британские государственные деятели и политики, в том числе бывший премьер-министр Тони Блэр. Слово нашему корреспонденту в Лондоне Наталье Голицыной.
В то время, когда британское правительство принимало решение об участии в войне в Ираке, Гордон Браун занимал пост министра финансов в кабинете Тони Блэра. Должность ответственная и серьезная. Он отвечал за финансирование всей военной операции и был правой рукой Блэра в руководстве правительства. Первоначально планировалось, что Браун предстанет перед комиссией после намеченных на май парламентских выборов. Однако оппозиционные консервативная и либерально-демократическая партии возмутились и заявили, что избиратели обязаны знать, какую роль сыграл нынешний премьер-министр в развязывании войны. Тогда уже сам Браун добровольно вызвался дать показания до выборов и заявил, что ему нечего скрывать. «Мне не хочется, — сказал он, — чтобы возникли какие-либо недоразумения или спекуляции по поводу принятия решения начать войну в Ираке. Хочу отметить, что это было коллективное решение кабинета, — подчеркнул он. Надо сказать, что Гордону Брауну придется ответить на ряд серьезных обвинений в адрес правительства, которые выдвинули предыдущие свидетели». Так бывший министр обороны Джефф Хун обвинил Министерство финансов в недофинансировании британской армии во время иракской кампании. А это уже прямой вызов Брауну. Многие свидетели указывали на недостоверность сведений разведки о наличии у Ирака ядерного оружия и сомнительности правового обоснования участия в войне без четкой резолюции Совета безопасности ООН. Комментаторы отмечают, что ответы Брауна в комиссии за менее чем 2 месяца до парламентских выборов, а он, конечно же, будет оправдывать решение правительства, придают его выступлению особую остроту и наверняка будут стоить лейбористской партии многих голосов избирателей. Заседания комиссии по Ираку проходят открыто в присутствии прессы и публики. Часть билетов на галерею для публики получили родственники погибших в Ираке военнослужащих. Оставшиеся несколько десятков билетов пришлось разыграть между тысячами желающих попасть на допрос премьер-министра. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сегодня, в годовщину смерти Иосифа Сталина, в Москве пройдет заседание клуба 19 февраля. Политики и правозащитники будут говорить об «эффективном» в кавычках «менеджменте» Сталина и проблемах модернизации в России. Представители Компартии возложат цветы к могиле Сталина, а в обществе идет дискуссия на тему, нужно ли в Москве к 9 мая выставлять стенды, разъясняющие роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне. Это инициатива московских властей. Часть общественности выступает против появления этих стендов на улицах столицы. И вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина? Такой вопрос мы задаем вам, нашим слушателям, сегодня. А как ответили жители Владимира, узнаем прямо сейчас. Опрос подготовил Роман Михайлов.
Я категорически против. Почему? Потому что я очень много наций сгублено. Настоящих мужчин, настоящих людей и порядочных наук, разрушена культура. Все.
Мне кажется, что нынешняя российская власть, возможно, пытается реабилитировать Сталина. Это делают политики из регионов, где большое влияние коммунистической партии. На самом деле, мне как-то вот это не нравится, что наша российская власть реабилитирует Сталина.
Нет, я так не считаю, потому что если бы у власти была коммунистическая партия, можно было бы говорить о политической реабилитации в истории. Но поскольку нельзя никак отрицать тот факт, что именно Сталин руководил страной в трудные, в том числе, годы Великой Отечественной войны, то роль его и в победе тоже есть.
Я не против. Я уважаю Сталина.
Я против, потому что это тиран, это мучитель народа. Почему? В том, как началась война, в том, что, может быть, вообще она началась. В этом тоже его, как говорится, заслуга в кавычках. И вообще он, видимо, рассчитывал только на наступательную войну, а не рассчитывал на оборонительную. Поэтому обороны у нас не было вообще.
Я не считаю, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина. Это не прослеживается ни в речах, ни в выступлениях правящей партии, ни в речах, ни в выступлениях руководства данной страны. Каждый человек чем-то увлекается. Кто-то собирает, простите, марки, кто-то геральдикой увлекается. И точно так же, как, допустим, какая-то другая часть населения боготворит Сталина как политического лидера, который в критический момент для страны как бы спас ее своим авторитетом, своими знаниями, не знаю, чем-то там еще. Они также, очевидно, собираются, обсуждают свою любимую фигуру. Собственно, это было, есть и будет.
Ну, не знаю. Сейчас, конечно, история, как говорится, вся пересматривается. Я воспитывалась на этом. Я изучала историю в школе. Так что значение изучали мы не как сейчас вот по учебникам там войну преподают, а ведь мы же сдавали вот эту историю 10 класс, вот это все буквально битвы, значения. В общем-то, мы воспитывались на этом.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Янукович сегодня прибывает с официальным визитом в Россию. В Ингушетии, по сообщениям правоохранительных органов, убит один из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу у входа на станцию метро вблизи здания Пентагона. Ранены два сотрудника охраны Пентагона и сам нападавший. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в эфире «Свободы» программу «Грани времени». Политическое будущее Юлии Тимошенко после отставки с поста премьера. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с директором Киевского центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым и заместителем директора Московского института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Встреча премьер-министра России Владимира Путина с бывшим председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе прошла накануне в Москве. Владимир Путин по итогам состоявшегося разговора заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Грузией, опираясь на тех людей, которые хотят иметь такие отношения с Россией. Перед поездкой в Россию Нино Бурджанадзе объявила, что намерена заниматься большой политикой и вновь призывает к отставке президента Грузии Михаила Саакашвили. Но вопрос смены власти в Грузии с Путиным не обсуждали, об этом Нино Бурджанадзе сказала в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». С ней побеседовал наш коллега из грузинской службы, политический аналитик Коба Ликликадзе.
на данном этапе российско-грузинские отношения находятся практически в трагической ситуации. Сложностей очень много, тем более после трагических событий августа 2008 года. Но именно эти сложности заставляют говорить о всех проблемах, которые сегодня существуют.
Но вы взяли на себя очень большую ответственность, госпожа Зарнина. Уже в Тбилиси раздаются голоса, что это уже настоящая измена. Ваши вот вчерашние соратники об этом говорили сегодня, в том числе и Гиги Церетели, Гига Букерия. Даже кто-то говорил о том, что можно привлечь государственную ответственность у вас. Вы не боитесь таких последствий?
Нет, государственной ответственности нужно привлекать людей, из-за действия которых страна потеряла 20% территории. Я делаю все для того, чтобы найти путь выхода из этой критической ситуации, в которой оказалась моя страна. И то, что я услышала во время моих встреч в Москве, что нет закрытых тем, которые нельзя было бы обсуждать, и нужно искать пути взаимовыгодной и взаимоуважающей основе находить какие-то решения, я считаю, что это очень важно. И долг каждого грузина налаживать какой-то механизм, который нам позволит выруливать из этой очень сложной ситуации. Да, это большая ответственность. Да, это большая сложность, но дело касается моей страны, дело касается моей родины, и я обязана делать то, что я могу делать для своей страны. А люди, которые оправдывают нынешнюю власть Грузии и говорят, что мы выиграли войну, вот эти люди действительно когда-нибудь понесут ответственность.
Вы рассматривали как-то вот возможность смены власти в Грузии?
Конечно, нет. Я сюда приехала не для того, чтобы говорить о смене власти. Я неоднократно говорила и говорю то же самое. Сменить или не сменить власть в Грузии – это дело только грузинского народа. И я думаю, что Россия это понимает. Если речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве в будущем, если речь идет о взаимоуважающих отношениях, то это исключает прямое вмешательство во внутренние дела друг друга. Это очень важный принцип. Я этот принцип всегда буду соблюдать. Судьбу власти в Грузии должен решать только грузинский народ. Только грузинский народ должен решать, когда какие выборы должны проводиться и кто должен стоять за рулем грузинского государства. Но никто не говорил о том, и у меня не было такой наивной цели, чтобы сейчас сразу же достигать каких-либо позитивных результатов. Безусловно, такие результаты, достигнутые на данном этапе, мгновенно быть не могут. И знать, о чем действительно российский истеблишмент думает, как они видят российско-грузинскую проблематику. И есть ли хоть минимальная готовность к тому, чтобы когда-либо эти отношения были бы нормальными, это была главной задачей моего визита.
Госпожа Нину, а вам удалось как-то получить информацию, что намерена Россия делать в дальнейшем, потому что опять-таки говорится, что угроза обновления войны есть.
Никакого такого намерения я не слышала и надеюсь, что слова, которые были сказаны, что Россия заинтересована не возобновлять какой-либо конфликт, я надеюсь, что эти слова, я уверена, что эти слова были искренними. Однако было бы желательно, если бы грузинское руководство воздержалось бы от практически предвоенной риторики и антирусской истерии, которая уже начинает переходить в ксенофобию. Я думаю, что те тенденции, которые сейчас в Грузии культивируются абсолютно сознательно, они очень опасны для будущего нашего государства и для будущих поколений. Саакашвили прекрасно понял, что единственная возможность для него долго сохраняться у власти – это раздувать антироссийскую истерию, это создавать постоянную опасность возобновления конфликта и этим самым сохранять свою власть. Я хотела бы задать вопрос моим бывшим коллегам, которых вы упомянули. Они видят какую-либо перспективу стабильности Грузии, восстановления территориальной целостности Грузии, нормального развития нашей страны без реального диалога с самым большим и мощным государством, которое граничит с Грузией?
В эфире «Радио Свобода» была бывший председатель парламента Грузии Нино Буджанадзе. Накануне в Москве она провела переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Европейский суд по правам человека накануне рассмотрел жалобу миноритарных акционеров ЮКОСа, которые добиваются признания того факта, что компания фактически подверглась рейдерской атаке со стороны российских властей. Акционеры считают, что налоговые претензии к ЮКОСу были политически мотивированы.
Компенсация, которую заявители рассчитывают получить в случае удовлетворения жалобы, достигает 98 миллиардов долларов. Для принятия решения страсбургским судьям может потребоваться полгода. Большинство наблюдателей сходятся во мнении о том, что любое решение, принятое по жалобе ЮКОСа, существенно отразится на дальнейшем политическом и экономическом развитии России. С подробностями наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
От имени акционеров ЮКОСа с жалобой в Европейский суд по правам человека в 2004 году обратился адвокат Пирс Гарднер. Он, в частности, обратил внимание на действия российских налоговых органов, которые компания расценила как незаконный отъем собственности. Общий смысл выступления представителя правительства России в суде сводился к тому, что налоговые требования были справедливыми и вообще, как можно рассматривать жалобу компании, которой уже нет. По мнению сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова, любое решение страсбургских судей по делу ЮКОСа отразится на дальнейшем политическом и экономическом развитии России.
Если решение будет в пользу ЮКОСа, то это мощнейший удар по путинской группировке, которая находится у власти. Это означает, что все эти Байкал Финанс группы, все эти сеченские схемы по расчленению компании, а потом по ее захвату, признаны будут мошенническими. И даже если финансовые требования ЮКОСа многомиллиардные удовлетворены не будут, с точки зрения имиджевой, с точки зрения репутационной, по путинскому режиму будет нанесен мощнейший международный удар. И напротив, если жалоба ЮКОСа будет отклонена, то есть, по сути, победит путинская концепция, что все было по-честному и так далее, то это, конечно же, будет служить укреплению режима. И с помощью пропагандистской машины, которая заточена на восхваление Путина, будет преподнесено, что мировое сообщество полностью поддерживает и заключение Ходорковского и Лебедева под стражу, и арест активов ЮКОСа, и потом фактическую национализацию этих активов и так далее. То есть все будет зависеть от решения на самом деле.
Несмотря на то, что решение Страсбургского суда по делу ЮКОСа так или иначе коснется всех россиян, считает Борис Немцов, в первую очередь оно затронет интересы бизнеса.
Я думаю, что в бизнес-плане это может повлиять на климат, потому что очевидно, что решение в пользу ЮКОСа – это определенная гарантия защиты для других бизнесов, которые подвергаются рейдерским захватам. Не обязательно, кстати, на путинском уровне, может быть, и на уровне регионах, на уровне даже городов и так далее. И наоборот, если решение будет в пользу Путина, а в Страсбурге на самом деле суд Ходорковский против Путина, а не ЮКОС против России, как вы сами понимаете. Так вот, если будет решение в пользу Путина, то это будет сигнал к тому, что можно дальше творить беспредел, отбирать бизнес, и за это даже на международном уровне никаких санкций не последует. То есть решение на самом деле судьбоносное. Нет здесь никаких оттенков, либо белое, либо черное.
Фиксированных сроков для принятия решения Европейским судом по правам человека не установлено. В зависимости от сложности и объемности дела на вынесение решения может уйти до полугода. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Как нейтрализовать губернатора? Губернатор Нью-Йорка отбивается от обвинений в коррупции. Студенты протестуют против повышения стоимости образования. Откровение ближайшего помощника президента Буша. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кресло губернатора Нью-Йорка становится опасным для его обладателей. Губернатор штата Дэвид Паттерсон, ставший главой исполнительной власти после отставки своего предшественника, увлеченного в связях с проституткой, борется за политическое выживание после того, как ему были брошены обвинения в действиях, несовместимых с должностью губернатора. Как считают некоторые наблюдатели, Паттерсон стал объектом скрытой кампании со стороны своей собственной партии, которая хочет избавиться от запятнавшего себя губернатора, рассказывает Ян Рунов.
В четверг ушел в отставку директор по общественным связям, написавший в заявлении «При выплывших наружу обстоятельствах совесть не позволяет мне занимать мой пост». Ранее ушла из администрации замминистра штата по общественной безопасности, а за ней глава полиции штата. Уход сразу трех высокопоставленных членов администрации последовал за двумя шумными разоблачениями действий губернатора. Молодая женщина обратилась в суд с жалобой на жестокое обращение с ней ее возлюбленного, ближайшего советника губернатора. Однако губернатор лично сделал все для того, чтобы пострадавшая свою жалобу отозвала. После беседы с губернатором женщина в суд не явилась, и дело было прекращено. В среду прокуратура начала расследование истории с билетами на игру бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис». Билеты губернатор взял для себя, двоих помощников, своего сына и приятеля сына. Все это в качестве подарка, хотя по закону официальным лицам на выборной должности запрещено принимать подарки от организаций, имеющих деловые отношения со штатом. Это этическое нарушение, а криминал в том, что губернатор солгал, пытаясь скрыть свой поступок. Сам губернатор отверг все обвинения. «Я никогда не злоупотреблял своим положением, ни сейчас, ни прежде». Паттерсон был избран вице-губернатором Нью-Йорка в 2006 году, когда губернатором стал тогдашний генеральный прокурор штата Эллиот Спицер. Через год Спицер вынужден был уйти из-за того, что пользовался услугами проститутки, да еще в рабочее время, да еще чуть ли не за деньги налогоплательщиков. Паттерсон автоматически стал губернатором, первым афроамериканцем в истории Нью-Йорка на этом посту и первым практически слепым губернатором. Из-за скандалов Паттерсон уже объявил, что отказывается баллотироваться на второй срок. Выборы губернатора должны состояться в ноябре. Вот как комментирует ситуацию в Нью-Йорке научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, редактор городского журнала Брайан Андерсон. Если взглянуть на проблему глубже, то мы увидим широко распространившуюся коррупцию, которой страдают многие штаты, где местное правительство почти бесконтрольно распределяет средства, играет слишком большую роль в экономической жизни штата, безоглядно тратит деньги на социальные программы. Штат Нью-Йорк с бюджетным дефицитом свыше 8 миллиардов долларов – один из самых коррумпированных в Америке. Этому способствует также слишком сильное влияние профсоюзов, особенно профсоюза муниципальных служащих. К сожалению, в Нью-Йорке коррупцией заражены все ветви власти. Сколько законодателей штата оказались под следствием или уже сели в тюрьму? Сколько судей уличены в коррупции? Действия губернатора Паттерсона не являются из ряда вон выходящими. Даже президент Обама предлагал Паттерсону не баллотироваться на второй срок. Паттерсон не послушал, объявил о своей избирательной кампании, и сразу после этого нью-йоркская пресса начала скандальные публикации против него. Сила атак объясняется тем, что Паттерсон превратился в помеху для партийного истеблишмента. Идет крупная закулисная возня, в которой играют роль большие деньги и лоббисты, отсутствует партийно-политический баланс, штатом управляют профсоюзы. Это был Брайан Андерсон из Манхэттенского института политических исследований. Афроамериканский политический активист, бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Ал Шарптон, созвал срочное совещание политиков Гарлема в связи с этим скандалом, а также со скандалом, связанным с конгрессменом из Гарлема Чарльзом Ренгелом, которого обвиняют в нарушении этики, сокрытии доходов и неуплате налогов. Многие афроамериканские лидеры из Демократической партии требуют немедленного ухода и губернатора, и конгрессмена.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем выпуске программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 11 часов у нас в эфире программа «Время гостей». Виктор Янукович съездил в Брюссель и собирается в Москву. Какой будет внешняя политика нового президента Украины? Об этом ведущий программы Виталий Порников беседовал с бывшим заместителем министра иностранных дел страны Александром Чалом. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей: считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Чили резко сократило официальное число жертв землетрясения и цунами на прошлой неделе с 802 до 279. По данным властей, первоначальные списки погибших были недостоверными, поскольку включали пропавших без вести. С 7 марта в стране объявлен трехдневный национальный траур. Группа российских правозащитников в четверг пришла в московский ОВД «Арбат», чтобы рассказать о санкционированном митинге за реформу МВД, который состоится 6 марта на Триумфальной площади. После этого в ГУВД заявили, что готовятся провокации в отношении сотрудников милиции. В Ингушетии, по сообщениям, убит один из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривал в четверг иск акционеров компании «ЮКОС» к российским властям.
Истцы обвиняют российское правительство в том, что ЮКОС был ликвидирован по политическим мотивам и требуют компенсации в 100 миллиардов долларов. Президент Украины Виктор Янукович начинает сегодня визит в Россию. Как ожидается, главная тема его переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым – поставки российского газа на Украину и его транзит в Европу. В США в четверг неизвестный открыл стрельбу у входа в станцию метро, расположенную вблизи здания Пентагона в Вашингтоне. Ранены два сотрудника охраны Пентагона, открывшие ответный огонь, и сам нападавший. Как сообщили представители полиции, причины, побудившие неизвестного открыть огонь, не ясны. Турция отозвала для консультации своего посла в Соединенных Штатах. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган выразил серьезную озабоченность в связи с принятием Комитетом Конгресса США резолюции, констатирующей, что массовые убийства армян в Османской империи в период Первой мировой войны были геноцидом. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Краткую сводку новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Итак, к одной из главных тем нашей программы. В Москве развернулась общественная дискуссия по поводу появления на улицах города стендов, разъясняющих роль Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне. Московские власти пообещали установить стенды к 9 мая, 65-летию Победы. Часть ветеранских организаций называют эту идею правильной, а вот общество «Мемориал» уже заявила, что выставит в Москве свои стенды о преступлениях, рассказывающие о преступлениях Сталина. С подробностями наш корреспондент Елена Поляковская.
Стенды, посвященные роли Сталина в Великой Отечественной войне, будут установлены в местах формирования народного ополчения. В мэрии Москвы и городском комитете рекламы уже заявили, что восхваление диктатора точно не будет. Однако правозащитники выразили свой протест против подобной акции. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что войну выиграл народ не благодаря руководству Сталина, а вопреки.
Мне было 25 лет, когда умер Сталин. Я очень рада, что мы наши молодежи. Не придется жить в таких условиях. Мы все жили в коммунальных квартирах, мы все стояли в длинных очередях. Это хороший менеджер. Я уж не говорю о миллионах людей, которых он загнал в лагеря, изгноил там или расстрелял. Но ведь молодежь об этом не рассказывает. Им рассказывают, как замечательно Сталин выиграл войну. А войну выиграл не Сталин. Он был бездарный и жестокий главнокомандующий. Войну выиграл наш народ вопреки бездарному и жестокому главнокомандующему Иосифу Сталину.
Инициатива по размещению плакатов принадлежит ветеранским организациям. Ее поддержали коммунисты. Первый секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Улас считает эту идею правильной.
Сталин ведь не просто руководитель партии и государства, он был верховным главнокомандующим. Именно он принимал решения по всем важнейшим операциям. Его роль в победе нашего народа в Великой Отечественной войне огромна. Я думаю, что потомки еще отдадут дань уважения этому, безусловно, выдающемуся человеку. Это 65-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. Что касается вот тех людей, которых вы говорите, да, эта проблема существовала. Но мы не должны переписывать историю.
В отличие от коммунистов, правозащитники назвали идею разместить стенды, посвященные Сталину, позорной и пообещали провести акции протеста. Власти Москвы должны считаться с мнением всех москвичей, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это решение московских властей, которые существуют и осуществляют все свои задумки на деньги, между прочим, наших московских налогоплательщиков. А они уверены, что все московские налогоплательщики готовы оплачивать билборды Сталина. Я, например, нет. Поэтому, если бы это делало какой-то там ветеранской организации, ходило бы с портретами Сталина. Ну, на здоровье, вам так нравится, ходите. А мэр города, который живет и осуществляет свои задумки на деньги всех налогоплательщиков, живущих в городе, должен принимать только такие решения, с которыми согласны налогоплательщики. Поэтому я чувствую себя абсолютно вправе возражать самым активным образом именно против решения Лужкова как мэра Москвы, в которой я живу и в которой я плачу налоги.
Против планов разместить в Москве стенды, посвященные роли Сталина, к 65-летию Победы уже выступила «Единая Россия». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Еще раз напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И вопрос нашей сегодняшней программы. Считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина? Первой до нас дозвонилась Раиса из Татарстана. Раиса, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. У меня такое мнение. Пусть восстанавливает это, там, что надо. Он ведь все-таки выиграл войну. Было, не было ведь тогда, когда эта война шла, жестокость. Если не было бы, то мы, конечно, не победили бы. Надо было жестокости. Это правильно он сделал, Сталин. Вот сейчас идет, допустим, вот не войны, а сколько убийств идет в городах. Сколько убивает людей, сколько попадает. А в то время не было ведь. Даже вот это были кошки, которые ходили во время войны. И то он пересек это.
Это был звонок из Татарстана. Раиса была в прямом эфире. А сейчас послушаем Геннадия Васильевича. Геннадий Васильевич, вы считаете, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина?
Нет, я абсолютно не считаю, потому что реабилитировать можно только того, кто осужден судом. А Сталин был не осужден, он был оклеветан Хрущевым, который возложил на него все преступления верхушки партийной за все, что сделало в стране. То есть возложил на него то, что делал сам на Украине вместе с Косиором и Постышевым. Ведь самая большая, так сказать, смертность людей была на Украине. Голодомор тоже был на Украине благодаря вот этой партийно-советской номенклатуре того времени. А козлом отпущения сделали Сталина.
Таково мнение Геннадия Васильевича из Москвы. Сейчас несколько сообщений, которые присылают нам слушатели на номер 8-903-743-2801, и которые мы получаем на пейджер в Москве, 660-1046. В чем конкретно заслуга Сталина? Зная дни начала войны, он оставил пустыми границы, обескровил армию, сам впал в ступор. Войну выиграли фронтовики и простые люди, и военачальники, одни более толковые, другие менее толковые, которых Сталин без конца тасовал, не вставая с кресла. А стремятся его реабилитировать, потому что нынешний режим очень напоминает сталинский, и одному человеку очень хочется быть на него похожим. Такое сообщение нам прислали наши слушатели Майоровы. У нас есть еще звонки в прямом эфире. Аркадий из Москвы. Аркадий, ваше мнение.
Здравствуйте. Конечно, Сталин мил сердце наших вождей. Они мечтают по меткому чему-то выражению жить как Абрамович и править как Сталин. Но дело даже не в этом. Новые идеологии они не придумывали, приходится использовать старую, то есть заниматься, как в советское время, идеологством. Под это очень удобно заматывать реальные вопросы, скажем, реальные, так сказать, проблемы тех же ветеранов. Ну вот сейчас им выделяют квартиры. Так вот на местах кое-где в наглую говорят, Медведев вам обещал, Медведев пусть и дает. И заматывают этот вопрос. Например, нужно собрать такую охапку документов, что и молодому тяжело. Ну что вы, каким-то ветеранам выделять живые квартиры, которые конкретных бабок стоят, и при этом без малейшей перспективы взятки. Это же ножом по сердцу. И то, что выделяются, скажем, деньги на эти самые билборды, это тоже понятно. Потому что тут как-то неприлично контролировать расходы средств. Как можно? Священная тема. И добавлю последний штрих. Человек, имевший к этому отношение, я его не буду называть, хотя он там уже не работает, сказал мне, что, скажем, вот в частности, на угощение ветеранов 9 мая выделяется столько, что по самым скромным подсчетам это килограмм с лишним черной осетрины каждому, а не кружка жидкого чая и тарелка гречневой каши, как это в натуре. Вот так.
Ну что ж, вот такую информацию мы получили от нашего слушателя Аркадия из Москвы. Еще одно сообщение с нашего пейджера. В нашей власти настолько мешает население, что они уже используют любые факты из истории для сталкивания разных групп. А уж имя Сталина просто подарок, чтобы молодежь билась со стариками и занимались все Сталиным, а не нашей нынешней российской властью, пишет нам Роза. Сейчас давайте послушаем Анатолия из Татарстана. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы ответить так. Вот до этого женщина выступала из Татарстана. Ну, настолько глупая, ну, это обычно, как говорится, это, овечки, которые это, трусливые. Вот только в этой стране, у этого народа русского, почитаются палачи. Что не палач, что герой. Нынешняя власть вообще преступна с ГБшной системой. Всегда существовала на почве вот этого глупого, тупого народа. Чего хотели от этого народа, если они, ну, русские никогда ничему не учились и не собираются учить.
Анатолий, ну столько критики, а все-таки нет ответа на наш-то вопрос. Вы считаете, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина или нет?
А, да, вполне. Это спокойно, для этого подготовлена почва. А и сидит даже человек, все его знают, это Владимир Владимирович Путин, хочет занять это место. Потому что почва-то подготовлена, люди бедные, нищие по помойкам. А с таким народом очень легко манипулировать, понимаете? В России всегда была преступная власть, со времен еще царя Гороха. И народ это устраивает, понимаете, потому что народ сам вороватый, где бы стырить, они, народ не выступает за порядок, за это. Есть, конечно, какой-то определенный процент людей, которые неравнодушны, а в основном народ, знаете как, забитый, нищий и трусливый. И воруют, вот так вот.
Ну что ж, вот настолько критичен наш слушатель из Татарстана Анатолий. В следующем часе мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня спрашиваем, считаете ли вы, что нынешняя власть реабилитирует Сталина?
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель. И Валерия расскажет нам, с какими заголовками вышли газеты.
«Реформы без поддержки». Это заголовок из газеты «Ведомости». Два главных начинания президента Дмитрия Медведева, реформа МВД и модернизация страны, не внушают надежд большинству россиян. Реформу сымитируют, а средства на модернизацию разворуют, уверены российские граждане. Но, как отмечают социологи, это их обычный подход – ожидать худшего. В этой же газете «Путин сохранил пенсии». Предложение министра финансов Алексея Кудрина отказаться от обещанной премьером индексации пенсий встретило отпор Владимира Путина. Это может, как пишут «Ведомости», увеличить бюджетный дефицит на 130-170 миллиардов рублей. Ну и еще «Ведомости» сообщают о том, что Олимпиада закончилась, но результаты ее продолжают удивлять, как стало известно изданию. Антимонопольное ведомство может возбудить дело против компании «Олимпийская панорама», официального продавца билетов на игры в Ванкувере, которые продавались с наценкой в 120%, тогда как МОК разрешает максимум 20%. «Who is Mr. Gardner?» – это первополосная публикация в газете «Время новостей». Посвящена она слушаниям по делу ЮКОС против России в Европейском суде. Самым острым стал вопрос о том, кому все это нужно, пишет газета «Время новостей». Ну и вот в «Коммерсанте» на эту тему адвокаты ЮКОСа ошиблись с судом. Как пишет издание, защитники России нашли уязвимое место у оппонентов. «Алжирские миги вошли в состав преступления». Это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Дело о некачественных комплектующих истребителей затронуло бывшее руководство РСК «МиГ». И еще одна публикация из «Коммерсанта». Это уже международная тематика, которая сегодня достаточно широко представлена в российской прессе. «Вырви газ». Речь идет о первом визите Виктора Януковича в Москву в статусе президента Украины. Ну, как следует из заголовка, Виктор Янукович надеется уменьшить цену газа для Украины. Независимый на эту тему «Крутой поворот Виктора Януковича». И полагает издание, что визит украинского президента в Москву не разрешит, а только обозначит накопившиеся проблемы. А еще вот о визитах. Это уже речь идет о визите в Москву Нино Буджаназе. Недипломатические отношения. О том, что Владимир Путин продолжил серию встреч с грузинской оппозицией. Это «Время новостей». И газета «Газета Грузия» женского рода. рода. В четверг в Москве продолжилась серия переговоров с представителями грузинской оппозиции, причем на сей раз был выбран один из самых сильных, как полагает издание, в Грузии политиков. Бывший спикер парламента, лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. 8 марта на пороге. Куда же от этого деться? И, между прочим, юбилейный в этот раз 8 марта, ибо 100 лет назад Клара Цеткин предложила учредить День борьбы за права женщин, который спустя время трансформировался в праздник Международный день 8 марта. Ну вот новое известие выясняет, к чему же привела столетняя борьба женщин за равные права с мужчинами. Под надзором газета «Известия» о том, что Дмитрий Медведев поручил прокуратуре справиться с милицией и коррупцией. И в российской газете на эту тему публикация, озаглавленная «Ген прокуратуры». Не обойдена вниманием ситуация на дорогах страны. «Мерседес» столкнулся с интернетом. Это новая газета. Теперь, как пишет издание, виновный в ДТП с участием вице-президента Лукойла не уйдет от ответственности. А вот «Комсомолка» посмотрела на столичных водителей глазами гаишников и увидела понты, корочки и хамство.
Спасибо, Валерия. Одна из этих тем или какая-нибудь другая в более подробном обзоре через полчаса в программе «Время свободы». В Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, по сообщениям правоохранительных органов, убит один из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. Президент Украины Виктор Янукович начинает сегодня официальный визит в Россию. В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу у входа в станцию метро вблизи здания Пентагона. Ранены 2 сотрудника охраны Пентагона и сам нападавший. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас в нашей программе «Городской репортаж». Глава «Газпрома» Алексей Миллер решил подарить Санкт-Петербургу мини-город. Несколько макетов прославленных архитектурных шедевров, плюс бронзовые скульптуры великих зодчих прошлого и покровителя Петербурга, святого Петра. Все это решено разместить в Александровском парке на Кронверкском острове за Петропавловской крепостью. Вклад «Газпрома» в архитектуру старого Петербурга до сих пор был известен макси-проектом небоскреба «Охт-центр». Но идея отдать часть исторического парка под газпромовский мини-город тоже не обрадовала защитников исторического облика Санкт-Петербурга. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
По мановению Алексея Миллера в Александровском парке должны появиться бронзовые фигуры святого Петра, покровителя города, великих зодчих, придавших городу его облик, а также так называемый мини-город. Модели Зимнего дворца, главного штаба Исаакиевского собора. Для установки всей этой красоты, выходящей из мастерской московского скульптора Александра Таратынова, придется сделать перепланировку участка Александровского парка площадью около 1,5 гектаров. Святой Петр должен воссесть посреди лабиринта в окружении зодчих. Появится подсветка, служебные помещения, мостик. И все это в парке, который сам по себе является памятником. Член Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов не в восторге от этого проекта.
Так как это не просто зеленая зона, что само по себе было бы очень ответственно, а это еще и охраняемый как объект культурного наследия парк, мы относимся очень скептически к необходимости даже, как это называется, мер по благоустройству, всякие обмощения дорожек и так далее. Но есть охраняемый парк. Зеленых насаждений и так мало, и оставить надо его в покое. Раз речь идет об объекте наследия, то, конечно, это должно выноситься на совет по сохранению наследия. Но я так понимаю, что пока никто это ни с кем не обсуждал.
А вот начальник управления ландшафтной архитектуры городского комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова считает проект и интересным, и уместным.
Там сейчас делается проект по мини-городу. Вот есть в Европе такие, центральная часть делается в миниатюре, так и тут делается центральная часть в мини-макете. Довольно интересный сейчас проект с предложением по включению не только архитектуры, но и самого ландшафта. Я думаю, как они закончат его разрабатывать. участвовать. И я думаю, будет обсуждаться, не проблема. Он в глубине находится, прямо у обрыва. Не является парадной частью самого сада. Как бы через обрыв. Там большая Петропавловка, тут как бы малая. Ну, наверное, может быть, это и неплохо. За это Петра Первого никто не отменял, а кто в Европу. Почти в каждой столице европейской есть такие вот мини-центры в парковых территориях.
Стоит заметить, что обрыв, о котором говорит чиновница, это один из незаметных, но самых уютных и зеленых уголков парка. А мини-город, по мнению члена Всероссийского общества охраны памятников Людмилы Семыкиной, вовсе не безобиден.
Судьба Александровского парка меня волнует как и местного жителя, а не только как члена общества охраны памятников. Проект у меня вызывает двойственное чувство, скорее неприятие, потому что, с моей точки зрения, воспитательная вот его функция очень сомнительна. Визуальная связь мини-города, то есть муляжей памятников с оригиналами, которые, собственно, и заслуживают внимания, это просто отвлекающие факторы. Как бы, с моей точки зрения, есть некое унизительное, что ли, для оригиналов. Вот если основным пользователем этого объекта будут дети, как это позиционируется, и гости города, то их внимание будет отвлекаться этими муляжами, аттракционами. Я считаю, что это вообще аттракцион. Вот лицезрение оригиналов, заслуживающих внимания и концентрации усилий на восприятие этой среды, этого ландшафта, который окружает сердце нашего города, Петропавловскую крепость.
Кроме того, Людмила Семыкина считает недопустимой ломку ландшафта исторического парка. Скорее нужно восстанавливать историческую планировку, а не насаждать чуждые парку элементы. Там и так успели побывать теннисные корты и аттракционы, убранные только этим летом.
Территория примыкает к Кронверскому протоку и к Брандмауэрам бывшего ортопедического института. Захватывая берег канала Кронверского, они планируют даже подвинуть заборы института, хотя это тоже памятник, он имеет свои границы. Весь самосев убрать, который сейчас декоративно очень нависает над каналом, там проложить дорожку, выровнять откосы и, возможно, даже построить мост на территорию, которая окружает арсенал. Я считаю, что композиционные вот эти приемы современные, они для территории исторического парка находятся в дисгармонии, в контрапункте.
Алексей Миллер планирует подарить скульптуры на День города, но территорию подготовить к сроку явно не успеть, поэтому пока они могут найти временное пристанище в Петропавловской крепости. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об откровениях ближайшего помощника президента Буша. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг тысячи студентов нескольких университетов вышли на демонстрации, протестуя против резкого сокращения финансирования штатных колледжей, оказавшихся среди самых заметных жертв финансового кризиса. Публичные университеты и колледжи, среди них столь престижные, как Университет Калифорнии, традиционно предоставляли доступ к высшему образованию за почти символическую плату. В следующем учебном году студентам Калифорнийского университета придется платить 10 тысяч долларов в год за обучение. Техасский университет повышает плату на 5 с лишним процентов. К подобным мерам сокращению зарплат преподавателей прибегают и другие университеты. Пока объектом гнева в самом неспокойном из студенческих городков Калифорнийского университета в городе Санта-Крус стало лобовое стекло припаркованного в неудачном месте автомобиля. По словам полиции, демонстрации, в которых участвует до 1000 человек, проходят спокойно. Американские мужчины все чаще становятся объектом сексуальных домогательств на рабочем месте, чаще со стороны представителей своего собственного пола. Об этом свидетельствует число официальных жалоб. В то время как американские женщины говорят, что обстановка на рабочем месте становится лучше, число жалоб со стороны мужчин растет и достигло 14% общего числа заявлений в Федеральную комиссию по равным правам. Как говорят адвокаты, мужчины с большей готовностью стали заявлять властям о своем унижении, видя, насколько преуспели женщины в борьбе против сексуальной распущенности коллег. Многие корпорации приняли специальные правила, особо карающие за такое поведение. Поворотным пунктом стало решение Верховного суда 12-летней давности, решившего, что сексуальные приставания со стороны представителей своего собственного пола являются дискриминацией, подлежащей наказанию согласно антидискриминационным законам. Режим Саддама Хусейна мог устоять, президентство Джорджа Буша могло закончиться на менее негативной ноте, война с террором могла бы пойти по иной колее, если бы Буш сомневался в том, что режим Саддама Хусейна держит в своих арсеналах оружие массового поражения. Но Буш твердо верил в это. Об этом заявляет в своих мемуарах ближайший помощник бывшего президента Карл Роуф. Он считает, что неверное представление о том, что президент начал войну под сфальсифицированным предлогом, выставило президентство Буша в превратном свете. И Роуф готов бороться с этим представлением, рассказывает Алан Давыдов.
Книга под названием «Мужество и последствия. Моя жизнь консерватора в борьбе» должна на днях выйти в свет. В ней Роуф, в частности, укоряет сам себя за то, что он недостаточно решительно отвечал тем, кто считает, что Джордж Буш отдал приказ о начале иракской кампании под надуманными предлогами. Роуф пишет, что этот приказ был оправдан ответом на теракты 11 сентября. По его словам, увидев, что массовую бойню можно устроить с помощью 4 самолетов, Буш был полон решимости сделать все, чтобы не допустить попадания наиболее смертоносных вооружений в руки самых опасных диктаторов. Если бы Джордж Буш знал о том, что у Саддама Хусейна нет оружия массового поражения, он не пошел бы на военный конфликт. Конгресс не дал бы санкции на проведение военной кампании. Белый дом нашел бы другой способ изоляции иракского режима, уверяет Карл Роуф. Добавляют ли мемуары Карла Роуфа что-то новое в предысторию иракской кампании, начатой администрацией Джорджа Буша? Об этом я спросил сотрудника Калифорнийского независимого института Айвина Иланда. Говоря об искреннем заблуждении администрации Буша относительно иракского оружия массового поражения, Карл Роуф, кажется, забывает сказать о том, что не были приняты во внимание такие факты, как отсутствие сотрудничества режима Саддама Хусейна с Аль-Каидой, что действия поддерживаемых им террористов были направлены против Израиля, а не против США. Эти факты не принимались в расчет в дебатах перед началом иракской кампании. Карл Роуф опять пытается оправдать стратегию администрации, в которой он служил, но эти аргументы, на мой взгляд, не выглядят убедительными. Карл Роуф утверждает, что Буш все же был убежден в наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Может ли это означать, что, имея противоположное убеждение, Буш бы никогда не вторгся в Ирак? Я так не думаю. Скорее всего, Буш и его окружение искали бы любые другие поводы для похода на Ирак. Бывший советник президента по борьбе с терроризмом Ричард Кларк вспоминал, как буквально на следующий день после терактов 11 сентября Джордж Буш отвел его в сторону и запальчиво просил найти любое свидетельство связи Саддама с этими терактами. Думаю, многие в американском правительстве тогда искренне верили, что у Саддама была программа разработки ядерного оружия, и было химическое или биологическое оружие. На самом деле Саддам тогда угрожал нам не более, чем при предыдущей администрации Клинтона, но даже и в этом случае вторжение в Ирак выглядит неоправданным. В свою очередь, бывший советник Джорджа Буша Карл Роуф в своих мемуарах утверждает, что многие из обвинений, подорвавших реноме Джорджа Буша как президента в глазах американцев, являются вымыслом, стойко насаждаемым его политическими оппонентами.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Слушайте во втором часе нашей программы. Президент Украины Виктор Янукович прибывает с официальным визитом в Москву. Это его первый визит в Россию в качестве главы государства и второй зарубежный. 1 марта Янукович посетил Брюссель, где провел переговоры с руководством Евросоюза. Дело ЮКОСа в Европейском суде по правам человека. Для принятия решения страсбургским судьям может потребоваться примерно полгода. Большинство наблюдателей сходятся во мнении о том, что любое решение, принятое по жалобе ЮКОСа, существенно отразится на дальнейшем политическом и экономическом развитии России. Номинанты на премию «Ника» 31 марта в Театре оперетты состоится 23-я церемония награждения лауреатов этой премии. Подробности узнаем у Марины Тимашевой. Ну и, конечно, продолжим общение с нашими слушателями на тему «Считаете ли вы, что нынешняя российская власть реабилитирует Сталина?» Напомню, что ваши СМС-сообщения мы принимаем на номер 8-903-743-28-0. 01, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».